новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 7 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, что сегодня суббота, 1 ноября. Также я напомню наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373-948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». На YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте. На нашем сайте «Говорит Москва». Итак, в течение ближайшего часа мы будем обсуждать следующие темы. Президент Венесуэлы попросил у Путина ракеты, самолеты из-за угрозы США. В Словакии заявили о готовности к созданию антиукраинского альянса. Россиян предупредили о массовых сокращениях на работе. Начнется это уже в 2026 году, якобы. Ну и в конце программы мы поговорим о страшном. Глубоко под Тихим океаном земная кора разрывается на части. Что, чем это нам всем грозит? Узнаем.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент Венесуэлы попросил у Путина ракеты, самолеты из-за угроз США. Американские корабли подошли на расстояние удара. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы. Вот согласно этим документам, Мадуро запросил у России ракеты, радары, модернизированные самолеты. Письмо российскому лидеру было направлено в связи с наращиванием сил США в Карибском регионе. Власти Венесуэлы, согласно документам, обратились также к Китаю и Ирану с просьбой о военной помощи и снаряжении для укрепления границы. Вот из последнего, да, несмотря на то, что американцы опровергают возможные удары по Венесуэле, и Дональд Трамп говорит, что это все, ну что вы, это фейки, это все фейки. Вот свеженькая Washington Post написала, США готовятся к расширению операции против Венесуэлы, анализируя структуру военной группировки США в Карибском бассейне. Вот как раз газета это анализирует. Кроме пролетов бомбардировщиков у побережья Венесуэлы, переброски ресурсов на ближайшие военные базы, в бассейн прибывает авианосец и атомные подводные лодки. Вот несмотря на все заявления американской администрации. Вооруженные силы США в Карибском бассейне включают 8 военных кораблей, корабль специального назначения, атомную ударную подводную лодку. Ну, просто так они вышли туда, собственно, поплавать. Когда авианосец Джеральд Форд прибудет в Карибский бассейн, это случится уже на следующей неделе, он привезет с собой еще 3 военных корабля и более 4000 дополнительных военнослужащих, пишет Washington Post. И газета добавляет, что в таком случае группировка американских войск в районе Венесуэлы увеличится до 16 тысяч человек. Но можно, конечно, предполагать, что они просто решили прогуляться, но вряд ли, да, американцы отправляют такие ресурсы поближе к Венесуэле просто так, да, может быть, это какие-то учения, непонятно, да, ну, конечно, никаких ударов не будет. Что еще у нас есть по этой теме, да? Значит, МИД России заявлял о поддержке Венесуэлы. Россия поддерживает Венесуэлу, готова плечом к плечу преодолевать вызовы. Так официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на вопрос о реакции Москвы на угрозы Каракасу со стороны Вашингтона. Также Захарова пояснила, что заключенный с Венесуэлой договор охватывает политическую сферу и военно-техническое сотрудничество. Вот сейчас, в данный момент, корабли находятся примерно в 124 милях. Ну, где-то примерно 200 километров уже от побережья. Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО, доктор политических наук Борис Мартынов у нас на связи. Борис Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Ну, собственно, вот я тут свеженькое зачитала из Вашингтон-Пост, все как бы говорит о том, что все-таки американцы наращивают там группировку, берегов Венесуэлы. Да, да, несмотря на вот эти официальные отказы, что якобы это фейки, как сказал Трамп, то есть все-таки группировка наращивается. А вот вы как оцениваете вероятность, собственно, спецоперации американской?
Ну, как можно оценить? 50 на 50. Вообще-то давление, наращивание силы, это, знаете, такой фирменный подход Соединенных Штатов, особенно администрации Трампа к существующему положению дел, в целях как-то воздействовать на психику, да, инициировать, запугать, да, инициировать какие-то, знаете, чувства, пораженческие чувства. Это да, это есть. А с другой стороны, мы не должны сбрасывать
но со счетов, да.
Наличие реальной угрозы, да, совершенно верно.
Но нет, ну там серьезная довольно группировка подтягивается. Серьезная, да, но вряд ли они делают это просто так. Вот так же все говорили, что нет, но вряд ли по Ирану они ударят. Вот тоже вот были сомнения.
Ну хорошо, ну вспомните первый срок президентства Трампа, как они нагнетали вокруг Северной Кореи и авианосцы, и авианосная группа мощная. Все ведь было. А потом так потихоньку все это слилось в никуда. Так что этот момент тоже нельзя сбрасывать.
Да, с одной стороны, Борис Федорович, нельзя. Но с другой стороны, здесь же интерес немножко другой, да, в случае с Венесуэлой. Это все-таки не Северная Корея. Здесь конкретный интерес. Речь идет, наверное, все-таки о нефтяных ресурсах.
Разумеется, разумеется, конечно. И тут долгосрочные планы. Тут планы подмять под себя большую часть мирового нефтяного рынка, да, лишить Россию ее стратегических, экономических преимуществ. Да, все это есть, это на этот счет есть обширные комментарии, тем более.
Да, ну, в связи с этим, вот как вы думаете, если действительно эта опасность реальна, да, опасность удара по Венесуэле, стоит ли России действительно вот просто оказать Мадуру военную помощь?
Разумеется, стоит. Вы знаете, однозначно стоит, но это мое личное, не только мое личное мнение, если мы посмотрим нашу концепцию внешней политики 23-го года, где в разделе о Латинской Америке говорится о том, что Россия обязуется помогать тем латиноамериканским странам, которые испытывают на себя давление мирового гегемона, то это, во-первых, наша программная установка, а во-вторых, я должен сказать, ну, что давно пора, хватит. Дело в том, что мы немножко не понимаем психологию противостоящих нам англосаксов. Это прежде всего англосаксы. А они не понимают нас. Вот как бы это лучше объяснить друг другу, я не знаю. Потому что, ну, в нашей цивилизационно-культурной парадигме, об этом мы очень много говорим, да, в последнее время. Ведь уступка – это признак силы, а не слабости. Да, у нас всегда в нашей православной, наконец, традиции. Сильный всегда уступает слабым и демонстрирует этим свою силу, наконец. А там этого не поймут, там другое правило. Падающего подтолкни. Поэтому чем больше мы будем уступать, надеясь на какое-то понимание с другой стороны, тем больше нас будут стараться подталкивать. И дальше, и дальше. Поэтому, ну, наконец, пришла пора упереться и показать свою силу. Дальше уступать, по-моему, уже некуда.
Да, здесь еще вопрос, смотрите, но не приведет ли это прям к практически уже такому, даже это уже не косвенное будет противостояние США все-таки?
Не будет косвенное противостояние, да. Ну, вы смотрите, ведь очень многие комментаторы и у нас, и за рубежом, которые, в частности, многие испытывают ностальгию по холодной войне, которая так и не закончилась Третьей мировой войной, всеобщим кошмаром, да, как говорится, да. Они вспоминают Карибский кризис, и они вспоминают тот момент, когда все дошло до пика, когда люди встали перед пропастью, заглянули, наконец, туда, испугались как следует и отступили. Вот, и многие говорят, что вот именно этого сейчас нам не хватает, потому что наш Карибский кризис, это такая, ну, я бы использовал такое понятие, вялотекущая шизофрения.
То есть вот это вот как бы выход из ситуации через кризис, да, произойдет?
Да, выход через кризис, а именно так, ведь именно всегда так и было в истории человечества. Ну, что мы, чего нового мы хотим, да? Конечно.
Ну, тогда нам, может быть, стоит как-то немножко форсировать уже события и действительно помогать.
Нам, конечно, с этим я абсолютно согласен с теми, кто говорит, что стоит форсировать события и не ждать следующего удара, следующего, так сказать, выплеска каких-то эмоций со стороны Запада, а уже самим начинать не просто отвечать, а инициировать. да, вот тогда мы приблизим этот момент, эту точку бифуркации, после которой очень многое станет ясно для них, в первую очередь для них.
Да. Спасибо вам большое, Борис Федорович. Пожалуйста. Спасибо. Борис Мартынов, Федорович. Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России, МГИМО, доктор политических наук, был у нас в эфире. Собственно, стоит, да, нам, наверное, помочь Мадуру, как-то уже когда-то было в истории. Ну, надо, может быть, поактивнее немножко действовать. Потому что, собственно, американцы-то действуют, несмотря на заявление Трампа. Ну, они же, как обычно все происходит, это демократия приходит просто в регион. Ну, это идет демократия, очередная американская демократия. Она приближается сейчас к Венесуэле такими максимальными семимильными шагами. Помочь им хотят очень, венесуэльцам. Не могут они определиться без американцев, как им жить. И наркотрафик, скорее всего, просто какой-то гигантский, наверное, идет из Венесуэлы, страшный, о котором мы не знаем. А вдруг Венесуэла стала таким фаворитом в этом. До этого все говорили о Колумбии, Мексике и так далее. Но нет, Венесуэла выходит в лидеры, поэтому туда надо просто ударную группировку отправить, чтобы, наконец, справиться с этой историей и демократизировать, наконец, эту несчастную Венесуэлу. В общем-то, этим и занимается американская администрация. Сходятся все во мнении, что, конечно, стоит помочь, но пока каких-то, в общем-то, таких резких заявлений не было. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Ну, наверное, я тоже согласился бы, что России, ну, не публично стоило бы и вооружением, и другими специальными мероприятиями помочь Венесуэле. Ну, потому что это все-таки серьезная ситуация. Хоть Трамп на словах и говорил, что он не хочет наносить удары по Венесуэле вчера, по-моему. Но мне кажется, Россия все-таки должна, так сказать, не публично, специальными, так сказать, мероприятиями и вооружениями помогать Венесуэле. Может быть, какими-то специалистами военными тоже, ну, комплексно. И не бросать, ни в коем случае не бросать Венесуэлу. Потому что потенциальная опасность нападения со стороны США, ударов, существует все-таки.
Да, спасибо большое. Да, мы поняли, что, конечно, существует. Она 100% существует. Нет, может быть, они, конечно, постоят у берегов, и Мадуро испугается. Они скажут: Мадуро, вот мы стоим, так что ты давай там, Мадуро, не дура, давай быстрее соображай и отдавай нам нефть. Ну, вряд ли так произойдет, поэтому мне кажется, что там такое действительно серьезное нам грозит противостояние, и, собственно, действительно, возможно, какой-то вообще выход из всей этой ситуации, вообще сложившейся в мире, наверное, действительно, это уже такая философская тема, может произойти через кризис.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Словакии заявили о готовности к созданию антиукраинского альянса. Эта страна поддерживает идею такого блока в Евросоюзе вместе с Венгрией и Чехией, заявил «Известиям» замглавы правящей в стране партии «Смер» Любош Блаха. Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны. Несмотря на то, что Европа вновь спустя десятилетия охвачена коллективным безумием, которое ведет нас всех к войне, упадку и хаосу, сказал он. Также Блах добавил, что власти Словакии, Венгрии и Чехии понимают опасность нынешней политики Брюсселя по отношению к Москве, поэтому лучшее, что они могут сделать, это объединиться и защищаться. Что тут еще интересного? Идею создания антиукраинского блока в ЕС продвигает Венгрия. Об этом раньше еще писала «Политика». Отмечалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан надеется объединиться с победившим недавно на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, а также со словацким премьер-министром Робертом Фицо. Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктор экономических наук Станислав Ткаченко у нас на связи. Станислав Леонидович, здравствуйте.
Добрый день, Анна.
Вот как вы, как эксперт, оцениваете перспективы такого возможного альянса? И вот именно тут Чехию уже, да, включает? Ну, Бабиш только победил, пока еще непонятно его действие.
Да, знаете, эта новость слишком хороша, чтобы быть на этот момент правдой. Ну, наверное, она отражает общие тенденции, которые есть в Европейском Союзе. Бабис действительно станет главой правительства только через 2 дня. Официально он должен вступить в должность 3 ноября. И после этого посмотрим, что он скажет. Я думаю, что главным мотивом для Фица, и особенно, конечно, для Орбана, было то, что ну, им одиноко вдвоем в Европейском Союзе защищать свои национальные интересы, отбиваясь или оказывая сопротивление давлению и со стороны Еврокомиссии, и со стороны отдельных государств, прежде всего Германии и Франции. Поэтому и третий у них был бы вовсе не лишний, тем более, что это государство близкое. И государство, которое исторически, в общем, сотрудничало тесно со Словакией. Вообще была одна страна, и с венграми тоже. Ну вот последние 5 лет при правительстве Фиалы такое сотрудничество просто исчезло. Ну почти полностью они были в конфронтации. Поэтому это долгий путь сближения внешнеполитической позиции 3 государств Центральной Европы по вопросу об Украине. Но нам не нужно иметь слишком больших иллюзий, поскольку, я имею в виду Россию, относительно того, что эти разговоры вырастут во что-то большее, чем такие отдельные, короткие случаи сотрудничества, скажем, вот на заседаниях Европейского Совета. Следующее заседание Евросовета будет в декабре, будет обсуждаться вопросы российских замороженных активов и увеличения военных расходов на украинском направлении. И, конечно, они хотели бы не вдвоем, я имею в виду нынешние 2 лидера Венгрии и Словакии, а втроем, остановить Европейский Союз или не дать возможность реализовать эти меры. Это не будет точно никакая международная организация, никакой альянс, даже блок. Это будет, как говорят эксперты, ад-хок сотрудничество по вопросу, который, в общем, сейчас объединяет только эти страны. Но при этом давайте все-таки помнить о том, что как только ситуация в зоне специальной военной операции станет необратимой, число государств, я имею в виду, уже станет очевидно, что Украина не способна оказывать сопротивление. Мы, похоже, близки к этому моменту. После этого число государств, которые будут разделять эту позицию, будет, в общем, соответствовать числу государств-членов Европейского Союза.
А какие в перспективе могут государства вот так, собственно, переобуться?
Ну, это, конечно, непростой вопрос. Но вот и в числе первых я, конечно, назвал бы те государства, которые далеко расположены от линии фронта. Это Испания, Португалия. Италия, в общем, колеблется довольно ощутимо. Австрия периодически подает сигналы о том, что она жалеет об утерянной нейтральности и поэтому хотела бы занимать более осторожную позицию. Ну, вот, конечно, такую позицию никогда не примут прибалты, поляки, финны. Ну, у них просто шкала русофобии.
А никто не ждет от них. От них как раз никто этого не ждет. Вот интересно еще Франция, потому что там все-таки Макрон, ну, чуть больше года осталось, да, во Франции может тоже что-то измениться в перспективе.
Если я правильно помню, Макрон все-таки 27-й год.
Ну, я вот и говорю, чуть больше года, да.
Да. А вот это долго. Надеюсь, долго. Что за 1,5 года уже все решится в зоне специальной операции. Но важно здесь то, что, скажем, если Венгрия и Словакия действуют в силу политических соображений, национальных интересов, то Франция, а скорее всего и Германия будут вынуждены действовать, ну, или, во всяком случае, сокращать вмешательство в украинский конфликт совсем по другим мотивам, финансовым, экономическим, деиндустриализация в Германии, а тяжелейший бюджетный кризис во Франции, в общем, заставят наверняка в какой-то момент, может быть, не президента Франции, но правительство сдерживать вот масштабы вмешательства и поддержки.
Да, ну, что еще, подводя итог, да, но что касается вот этих 3 государств, то, конечно, вряд ли стоит ждать от них действительно создания какого-то серьезного блока.
Да, действительно, они поддерживают все санкционные пакеты Европейского Союза.
Они сначала делают заявление, что не поддержат, но в итоге, конечно, в процессе, собственно, все равно.
Они участвуют в Рамштайне и тоже там, прямо скажем, никаких палок в колесах сотрудничества военным они не оказывают. Они сами не участвуют, но, в общем, других не сдерживают. Поэтому вот нужно понимать, что это защита национальных интересов среднего по размерам европейского государства, у которого есть ограниченные возможности влиять и на Брюссель, и на более крупное государство. Ну, да. Брюссель, в смысле, Евросоюз.
Спасибо большое, Станислав Леонидович, за ваше мнение. Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктор экономических наук, был у нас в эфире. Обсудили мы перспективы создания антиукраинского альянса. Вот прямо так заявляется, что может быть создан антиукраинский альянс в Евросоюзе, в который войдут Словакия, Венгрия и Чехия, которая еще, собственно, ну, с Чехией вообще, на самом деле, ничем не понятно, потому что там вот, собственно, Андрей Бабиш, он только победил, еще даже не вступил в должность, вот он сейчас вступает на днях, ну, пока тоже непонятно, как он будет себя вести. Есть прогноз, что скорее нейтрально, нежели он как-то будет, нежели он как-то ярко будет проявлять свою какую-то антиукраинскую позицию, потому что Чехия там с ней немножко все не так просто, там достаточно сильные антирусские настроения. Понятно, что это все может поменяться, но вот с Чехией сложнее, чем со Словакией и с Венгрией. Несмотря на такой вот боевой настрой, то, что они делают такие заявления, Виктор Орбан там работает челноком, пытается выступать в роли такого тоже переговорщика, с удовольствием там общается с Дональдом Трампом, и считается, что это вот единственный человек из Европы, с которым Дональд Трамп может нормально общаться. Но, тем не менее, пока как бы каких-то конкретных результатов, ну, таких прям крутых, ожидать не стоит. Они могут, конечно, попытаться какой-то там создать блок, но это действительно Чехия, Словакия, Венгрия. Ну, это, может быть, это неплохо, может, действительно постепенно какие-то страны будут к ним подтягиваться. Вот как сейчас сказал эксперт, возможно, с изменением вообще ситуации и на фронте, и с изменением экономической ситуации, она там, кстати, меняется действительно в Европе, потому что не очень там уже все хорошо и в Германии. Германия все-таки это основа европейской экономики, это страна лидер, да, как там локомотив, вот и называют локомотив европейской экономики, это ФРГ, это всегда было так, и такой удар, у них там большие проблемы сейчас с автомобильными концернами из-за вот этой вот зеленой повестки, на которую они все сели, и теперь придется с нее очень болезненно слезать, потому что электроэнергия что-то стало дорожать. Далее у нас новости, а потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14 часов 38 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, наш координат смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Что же мы обсудим в течение ближайшего получаса? Россиян предупредили о массовых сокращениях на работе. В 2026 году уже начнутся. Ну и глубоко под Тихим океаном земная кора разрывается на части, там образуется разлом.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, массовые сокращения россиян продолжатся не только в 2026 году, то есть они уже продолжатся, они уже якобы прям начались, но и в ближайшие 5-10 лет, спрогнозировал для газеты «РУ» IT-эксперт и предприниматель Юрий Гизатуллин. Далее цитата. «Снизится скорость сокращения только тогда, когда останется необходимый для поддержания технологичных процессов персонал. Данные исследований подтверждают тренд. Осенью 2025 года в 1,5 раза больше компаний, то есть 12% против 8% годом ранее, планировали снизить численность персонала. Это исследование работы РУ. Аналогичный тренд и на HeadHunter. Вакансий стало существенно меньше, а резюме больше, прям вот существенно, то есть именно так. Впервые произошел разворот графиков, и количество резюме обгоняет количество вакансий, отметил Гизатуллин. А какие же причины он называет, причины сокращений? Это непрекращающаяся автоматизация бизнес-процессов и внедрение искусственного интеллекта, спрос на аналитиков, а нелинейный персонал, экономическую неопределенность и снижение затрат, смену моделей труда, удаленка, гибрид, проектная организация работы. Это все смещает акцент с количества людей в офисе на качество и ценность каждого. Обсудим мы сейчас, так ли это, с профессором финансового университета при правительстве Российской Федерации Александром Сафоновым. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можете ли вы согласиться с тем, что действительно вот такая будет ситуация на рынке труда в 2026 году? То есть она начинает только формироваться, и далее она будет только усугубляться, что искусственный интеллект будет массово просто выживать сотрудников?
Нет, это не так, потому что структура экономики у нас совсем другая, нежели себе представляют такого рода оракулы. Мы должны понимать с вами, что у нас основная занятость сосредоточена в таких сферах, где искусственному интеллекту сложно подключиться, да, и что там делать. Например, да, это отрасли здравоохранения, образования, это отрасли торговли. Тут речь ведь не о офисных каких-то работниках, которые себе умозрительно кто-то представляет. Да. Я уже не говорю о том, что у нас дистантная работа занята всего лишь 3-4% людей. И в мире совершенно обратные тенденции идут, нежели вот такие заявления. Да, то есть возвращает из дистанта людей в офисы. Есть исключения, это высококвалифицированные специалисты, в основном айтишники, которые могут выторговать себе такие условия, как дополнительные условия к заработной плате. А основная, так сказать, сфера, да, или устройство бизнес-процессов – это либо завод, либо, соответственно, школа, сказать, поликлиника, библиотека, да, вуз и так далее, да, то есть где тут вот, значит, какие-то там надомные виды деятельности. И у нас рынок труда подчиняется не вот таким умозрительным представлением, еще раз подчеркну, да, так сказать, а в первую очередь экономике. То есть сокращение персонала идет в первую очередь в результате оптимизации и в соответствии с пониманием компании, есть ли у нее спрос на ее продукцию или услуги. И вот если коснуться как раз IT-отрасли, да, вот, от которой там и повеяло вот такого рода алармическими заявлениями, ну что там происходит? А там происходит обычный, так сказать, экономический баланс. То есть в 22-м, 23-м, даже 24-м году, да, были раздуты штаты крупнейших производителей софта в части, так сказать, создания там дополнительных видов продукции, да, там различного рода приложений, которые нужны, не нужны. А вот это все рассматривается как стартапы, которые должны там принести прибыль. Не принесли. Поэтому происходит оптимизация затрат компаний крупнейших на то, что действительно приносит прибыль. Так всегда бывает в любой отрасли. Да, то есть вот эйфория большого количества инвестиций на персонал, так сказать, потом там не сработало, и, соответственно, идет балансирование. Поэтому и персонал сокращается, соответственно, так сказать, именно с платежеспособным спросом на те услуги или товары, которые производит авиафирма. Вот. А что может действительно, так сказать, поменяться, это только одно, да, ну, поменяется структура занятости в IT-сфере, потому что программные средства, которые называются искусственный интеллект, да, они просто заместят как бухгалтерию в свое время, так сказать, ну, там, рутинных работников в виде тестировщиков, там, определенного типа дизайнеров. Но сама как бы работа, она просто усложнится, да, потребуется более квалифицированные специалисты.
Ну, то есть это такие просто были алармистские заявления, и подобного ничего нет. А вот это вот, он приводит какие-то данные по поводу резюме. Как-то это влияет реально на рынок, вот это количество резюме, да?
Ну, надо понимать, что вот как раз резюме это и отражает, да, была перегретость на российском рынке труда, когда те же самые, вот, ну, возьмем там крупные компании, да, так сказать, в основном это банковские экосистемы, да, то есть там Сбербанк создавал команды для производства кучи-кучи всяких приложений, да. Вот. Потом другие компании это делали, так сказать, в том числе там Яндекс, да, и другие. Ну, не сработало, просто рынок не принимает эту продукцию, она не нужна. Да, то есть мы не готовы с вами за нее платить. Ну, естественно, это приводит к тому, что просто то количество людей, которых набирали, в том числе, так сказать, тех людей, которые не имеют профильного образования, да, ну, сейчас сокращают. Uh-huh. Вот. Ну, вот это как раз идет балансирование реального спроса, да, и, как бы, так сказать, вот реального приложения. Особенно в условиях, еще раз подчеркну, когда граждане не готовы покупать то, что им не нужно. Uh-huh. Вот. Поэтому произойдет баланс, а дальше, так сказать, по мере развития экономики, роста спроса, там, изменения структуры, жизнь покажет, да, будет больше потребности в IT-специалистах, там, меньше потребность, да, ну, вот. Но сейчас сказать, что вот на годы вперед предопределенный какой-то, так сказать, тренд, ну, это смешно.
Спасибо вам большое, Александр Львович, за столь подробное объяснение. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, был у нас в эфире, популярно объяснил, что в реальности происходит на рынке труда и никаких вот не прогнозирует массовых сокращений. Об этом речь не идет, речь идет о каком-то раздутом штате айтишников и стартапов, в которых набирали людей когда-то ради каких-то проектов, эти проекты там не зашли. Кстати, вот действительно, я тут поспорю вот с этим вот экспертом, которого зовут Юрий Гизатуллин, по поводу вот этих моделей труда, удаленка, гибрид, проектной организации работы. Тут я соглашусь с Александром Сафоновым в том, что действительно сейчас многие компании возвращают, наоборот, в офисы персонал, и это касается не только, кстати, российских компаний, зарубежные многие компании, причем крупные довольно корпорации, возвращают работников как раз в офисы. Первым это начал, и это была довольно такая громкая история, это Илон Маск, который начал своих работников, довольно, кстати, в грубой форме возвращать в офисы, потому что, как, ну, надо видеть, люди же должны работать. Вот я прихожу, а в офисе никого нет. Ну, как-то не очень, да? То есть я пришел, начальник, а никого, работников нет, они где-то дома сидят. Чем они там занимаются дома? Совершенно непонятно. Поэтому все должны быть на работе, чтобы их было видно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Такая страшная новость. Ну, по крайней мере, для несведущего человека, который не понимает, что происходит, какой-то разлом земной коры. Новый анализ показывает, что странные особенности точки столкновения частей земной коры свидетельствуют о том, что структура может приближаться к своему концу. Это исследование опубликовано в журнале Science Advances. Речь идет о земной коре под Тихим океаном. Якобы там она разрывается на части. Тщательный анализ сложной границы, где встречаются четыре тектонические плиты, показывает, что одна из этих плит разрывается. Этот процесс, вероятно, является частью нормального жизненного цикла так называемой зоны субдукции, которая препятствует бесконечному столкновению плит и стиранию геологической истории. Главный научный сотрудник Института физики Земли имени Шмидта Российской академии наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов у нас в эфире. Сейчас будет Алексей Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мне, как несведущему человеку, становится немножко страшно, да, от вот таких слов, как разлом тектонических плит, земная кора разрывается. А что в реальности происходит? Вот просто объясните нам, таким несведущим обычным людям, обывателям.
Анна, да, ваши опасения вполне понятны, но такие опасения сеют в обществе, ну, прежде всего, сообщения средств массовой информации. Ученые, ну, так, как бы, такой боязни не стараются нагонять в обществе. Угу. Наоборот, они дают, ну, какие-то взвешенные, обоснованные комментарии к тому, что происходит, если их об этом спрашивают. Тот инфоповод, по которому мы с вами разговариваем, он уже, ну, я бы сказал, почти месяц фигурирует в средствах массовой информации, и, соответственно, мы получаем запросы на комментарии. Uh-huh. В этом ничего удивительного нет, что зона Каскадия привлекла свое внимание. То, что там происходит, это вполне нормальный тектонический процесс, да, плиты, тектонические плиты, из которых состоит земная кора, они находятся в постоянном перемещении друг относительно друга. Но вот в некоторых локальных местах соприкосновение двух соседних плит, а может быть и не только двух, движение, их относительное движение прекращается в силу того, что ну, зацепляются неровные края плит, зацепляются друг относительно друга. Uh-huh. И вот здесь движение прекращается и начинает накапливаться энергия. Силы, которые действуют на эти плиты, они же никуда не исчезают, они продолжают давить на эти плиты. А плиты не перемещаются, и энергия в них накапливается. Она накапливается до тех пор, пока вот этот зацеп горной породы, или там породы, из которой состоят тектонические плиты, он может выдерживать вот это напряжение. А когда, значит, предел прочности превышается, то происходит резкий срыв, который мы ощущаем в виде землетрясения. Mm-hmm. Ну, в данном случае, ну, ничего необычного нет. Вот для меня, как ученого, ничего необычного нет. И
ну, то есть больше, опасаться больше каких-то природных катаклизмов нам не стоит?
Ну, если иметь в виду какие-то катаклизмы, которые разрушат целиком нашу планету, то нет.
Или Тихоокеанский регион хотя бы.
Нет, да и Тихоокеанский регион тоже тяжело разрушить. Это много надо энергии накопить. Угу. Но то, что там возможно в будущем возникновение сильного землетрясения с магнитудой, скорее всего, больше 7, это вполне вероятно. Я тут отталкиваюсь от того, что вот если построить карту эпицентров землетрясений с магнитудой больше 7, которые происходили в этом районе, ну, начиная вот с 1900 года, когда были начаты глобальные сейсмические наблюдения на нашем, вообще в мире в нашем, вот, то там обнаружится, что там таких землетрясений вот уже за 120 лет их не было. То есть там существует какая-то сейсмическая брешь. Uh-huh. Сейсмическая, то есть это место, в котором вот эти сильные землетрясения в течение последних 120 лет не происходили. Это говорит о том, что вероятность того, что там, ну, в каком-то будущем произойдет сильное землетрясение, она достаточно высока.
Ну, то есть вот то, что произошло рядом с Камчаткой, в принципе, это тоже из этого же.
Ну, вот на Камчатке там этот вопрос дискутируется, почему так быстро произошло камчатское землетрясение, потому что предыдущее было в 1952 году, а вот новое в 2025. 73 года. Вообще для того, чтобы накопить энергию для землетрясения такой магнитуды 8,8, нужно большее время. Здесь оно почему-то было вот всего лишь 73 года. Этот вопрос дискутируется в научных сообществах.
Угу. Ну, такой спекулятивный вопрос, буквально у нас осталось там полминуты. Может ли деятельность человека этому способствовать?
Вообще говоря, есть такое специальное направление в сейсмологии, как землетрясения, вызванные человеческой деятельностью. Угу. В данном случае вряд ли здесь присутствует элемент влияния деятельности человека. Здесь, скорее всего, это природный.
Это естественные природные процессы. Да, спасибо вам большое, Алексей Дмитриевич. Алексей Завьялов, главный научный сотрудник Института физики Земли имени Шмидта Российской академии наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности, доктор физико-математических наук, был у нас в эфире. Ну, собственно, вот такие, друзья, происходят у нас дела в Тихоокеанском регионе. И вот эксперт не исключил, что в какое-то время, уже даже не в такое далекое, нам грозит там довольно-таки сильное землетрясение. На этом у меня сегодня все. После анонсов, новостей и рубрик вы можете послушать повтор программы «Умные парни». Хороших вам всех длинных выходных. С вами была Анна Соловьева. Всем пока.